Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию. Аудитория радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у меня в гостях историк, не первый раз у нас в гостях на этой программе, историк Павел Полян. Здравствуйте, Павел.
Вечер добрый.
Надо сразу же объясниться по поводу названия нашей программы. Оно сегодня у нас такое немного абстрактное, и я думаю, что не все разобрались, собственно, о чем будет речь. Прошу прощения. Рукописи, найденные в пепле, так мы назвали нашу программу, что является каким-то таким парафразом и практически синонимом названия книги, которую готовит Павел Полян, которая еще не вышла, она пока существует только в рукописи, так что у нас сегодня есть такая уникальная возможность представить ее еще до выхода в свет, и саму книгу, и, безусловно, в первую очередь, наверное, тему, которая там обсуждается. Я, правда, не знаю, так сказать, тем легких, связанных с войной, вот, но эта тема, может быть, действительно из очень тяжелых, трагических и драматических. Эти рукописи или свитки, найденные в пепле, это свидетельство людей, евреев, погибших в Аушвице. Да, и не только, наверное, в Аушвице.
Нет, нет, это именно в Аушвице, но не, ну, как бы это немножко особенные люди, те, кто имели возможность закопать свои рукописи, свои записи
числе,
около кремата.
Так называемых зондеркоманда.
Да, это да? Не только, а все. Да.
Что такое зондеркоманда и вообще как вот эта вся история развивалась, и что вошло, и что войдет в эту книгу. Вот об этом сегодняшний наш разговор с Павлом Поляном. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере, все то же самое, сетевизор работает. Ну и начнем тогда спрашивать. Я думаю, что, Павел, для нашей аудитории в первую очередь, я признаюсь, давайте вот так с другого конца, я признаюсь, мне немножко сначала даже передернуло, когда я увидел, что речь идет о людях, о евреях, да, членах зондеркоманды. Зондеркоманды в обыденном таком восприятии, что ли, это что-то такое, понятно, что немецкое, и понятно, что что-то нехорошее. Что это, я решил, что это сначала, у меня первое было впечатление, что я думаю, это, наверное, видимо, так сказать, евреи, убивавшие своих, что называется. Когда я потом посмотрел вот на ваши материалы, я понял, что это и так, и не так, да?
Совершенно верно.
Это трагедия.
Это трагедия. Это трагедия, и, собственно, применительно к этим людям официального термина зондеркоманда не существует. Им пользовались в лагере все, их все так и называли, зондеры или зондеркоманды, и эсэсовцы, и сами лагерники, те, кто их видели и слышали о них, так и называли их зондеркоманды, они сами себя так называли. Но официально такого обозначения за ними не было закреплено. В табелях на разнарядках на работу, например, они там назывались крематориум-команда, грубен-команда. Ну, те виды деятельности, сказать, которые им были прописаны, сказать, обозначались в этих табелях. Но зондер – это особая команда, да, и это боль. Это особая, настолько особая команда, что ну, дальше некуда. И с точки зрения немецкой, да, с точки зрения палачей, с точки зрения организаторов этой фабрики смерти, Аушвиц-Биркенау, эти люди были им необходимы для того, чтобы эта фабрика смерти работала как можно более справно, сказать, как можно более эффективно. И, в общем-то, сказать, применительно к ним те же самые, сказать, обвинения и упреки, которые были брошены или бросались и в адрес членов юденратов, например, в гетто и так дальше, на первый взгляд должны были быть справедливыми. И на первое, и на второе, и на третье. Но просто параллельно внутри этого первого, второго, третьего взгляда, сказать, да, вот это такой коллаборационизм, сказать, да, как бы. Но, во-первых, это не такая ситуация, когда люди добровольно записывались на это, да.
Да, я как раз хотел спросить, собственно, принципы формирования.
Принципы формирования были следующие. Сказать, физические данные, определенная физическая сила требовалась для этой деятельности. Предполагалось, что, наверное, должна быть ротация, вот какая-то часть работы была сделана, этих людей убивают. Они должны были ассистировать на всем этом конвейере смерти Биркенау, на всех его практических этапах, кроме непосредственно убийства. Хотя иногда могло доходить и до этого. Так вот, газ «Циклон-Б» вбрасывали в камеры сами эсэсовцы, да, под наблюдением врачей. Маски, которые надевают на лицо,
Противогазы.
Противогазы, да, забыл это слово. Вот, а все остальное, помочь людям, раздеться, уговорить их. Вот такая психологическая была у них задача. А потом вытаскивать вот то, что осталось от этих людей, после их отравления. Такого бесчеловечного удушения газами, газом циклоном Б, вот эту всю массу, растащить на части, на отдельные трупы, отнести это к крематориям, сбросить в печь, сложить в печь. Попутно у них вырывались зубы, золотые, если они были. У женщин срезались волосы. Вот это все это делали зондеркомандовцы, и потом и пепел, занимались они пеплом, его захоронением, дроблением костей, которые, не прогорали, и обеспечиванием топлива всех этих страшных муфель и топок. Все это было на них. Их заставляли, их не спрашивали, хотят они или не хотят. Кто не хочет, может сам броситься в печь. Такие случаи были. Единичные.
Я как раз хотел спросить.
Единичные.
А волонтеры были все-таки?
Нет. Волонтеров на эту деятельность и быть не могло, потому что это, никто не спрашивал, да, тебя отбирали куда-то, а потом тебе говорили. Если это была спокойная ситуация, то ты проводил месяц в карантине, а если нет, если случалось что-то срочное, как Градовский попал в начале декабря 42-го года.
Я покажу, воспользуюсь, эта книжка Залман Градовский «В сердцевине ада». Я так понимаю, тоже это вы подготовили, да, к печати.
Да.
Это тоже это свидетельство человека, записки, найденные в пепле возле печей Освенцима. То есть это записки человека, который был членом этой
команды. Да-да-да, таких записок сохранилось около 10, и 5 человек среди авторского, среди авторов, это только то, что сохранилось, закапывалось и гораздо больше. Просто все это или не было найдено, или было так или иначе, выброшено теми, кто это нашел, потому что многие искали там золото, зубы золотые или еще что-то, всякие наидиши или на каком-то непонятном языке строчки, бумажки никого не интересовали. Так что сохранилось 9 текстов, 9 таких находок и 5 различных авторов. И еще одна...
На каком языке они писали?
Из того, что было найдено, я к этому еще добавил бы, что была найдена также спасенная зондеркомандовцами рукопись хроника Лодзинского гетто, с этой хроникой вместе это было, получается, 10 находок. Подавляющее большинство, конечно, на идише, что писали польские евреи. Но одна рукопись на греческом, греческие евреи, одна на французском, это тоже польский еврей, но он в надежде, чтобы его не выбросили, его текст, написал на каком-то европейском языке, который не очень хорошо знал. То есть, два текста не найдешь, и все остальное найдешь.
Мы остановились, я просто перебил тебя. Опять же, формирование, что, почему шли.
Да, так что возможности выбрать ту или другую, записаться в какую-то другую, команду не было у этих людей. Их записывали, и они, пережив тот шок, шок в том числе личный, они там узнавали, что те, кто с ними приехали в одном эшелоне, их жены, их родители, их дети, что они вчера или позавчера, или, может быть, сегодня были сожжены такими же, как они, их трупы, были, оттаскивались. А были случаи, когда они задокументированы в таких воспоминаниях, что людям приходилось в этом смысле быть соучастниками вот этого, этой такой похоронной процедуры, сказать, своими близкими, сказать, они вынимали своих близких трупы из газовых камер. Вот на это все не было никакой доброй воли, и быть не могло это, сказать, даже если бы кто-то спрашивал. Но случаев самоубийств их было не так много.
Вы сказали вначале, что в их обязанности входило не только, так сказать, разборка всего того, что произошло уже после камеры, да, после того, что произошло в газовой камере, но и до того некая психологическая подготовка,
да, да? Да.
А там не получалось там, что, скажем, родственники между собой встречались?
Могло получиться. Люди спрашивали, тот же Градовский вот спрашивал одну женщину, сказать, он искал, спрашивал о судьбе своего отца, который погиб в Вильнюсе, сказать, такую кишковскую. Какие-то контакты, сказать, между людьми, конечно, были, но как бы задача, которая перед ними ставилась палачами, да, сказать, успокоить людей, чтобы как можно меньше сил, времени и палаческих нервов было потрачено на эту процедуру. В этом была их задача. В некоторых, в отдельных, в исключительных случаях им приходилось, ну, более плотно соучаствовать в убийстве. Ну, например, тогда, когда не в газовых камерах, сказать, людей убивали, да, а когда их было, скажем, партия была небольшой, ну, меньше 100 человек, тогда их расстреливали. И тогда, не всегда, но, да, но такие случаи описаны, тогда зондеркомандовцев заставляли держать за руки и за уши того, кого расстреливают. Ну, и тут тогда уже, сказать, и кровь на них брызгала, и как бы, сказать, тут уж ближе к плахе не бывает, да. В Майданике тоже, сказать, есть такие свидетельства, что те, кто в Майданике, не в Аушвице, а в Майданике, в зондеркоманде тоже, сказать, вот, ассистировали и самим убийством. И, ну, в общем-то, вот таких исключительных случаев тоже были. Но надо сказать, что и еврейская полиция в гетто в отдельных случаях, вот это известно в случае, например, Вильнюсского гетто, их брали на акции, и там они не только сопровождали, сказать, сопровождали, ну, те группы, те контингенты евреев, которых везли на расстрел, но и как-то более прямо участвовали в этих. Эти случаи были совершенно исключительные, они были единичные, но они были. Они были.
Если вопрос, кстати, уже пришел, а были ли среди них женщины?
Нет.
Только мужчины, да?
Среди них не было женщин, среди них были не евреи. Значит, среди них, во-первых, первые составы зондеркоманды, они были вообще смешанными. Польская, например, в Аушвице, да, когда первый крематорий построили, когда возникла эта необходимость, это был смешано польско-еврейский команды. Был там капо Фишел, еврей, и был капо Марава, поляк. И это польская часть этой первой зондеркоманды, да, почти до самого конца, то есть все время деятельности зондеркоманд в Аушвице прожила, их расстреляли уже в Маутхаузене после вот этого, так сказать, марша смерти. А, например, в Майданике была смешанная, так сказать, команда из советских военнопленных и из евреев. При этом, конечно, скорее всего, значительная часть этих советских военнопленных тоже были евреями, потому что в концлагеря попадали советские военнопленные в значительной степени, так сказать, по причине того, что они были или евреями, или комиссарами. Не обязательно, были разные как бы периоды, когда это все происходило, но в это время...
Ну, а остальные что? Они же не попадали в лагеря?
В концлагеря, вот как бы вот были разные категории советских военнопленных, которые попадали в концлагеря. Были те, кого туда направляли за побеги, в качестве наказания.
Основную массу.
Да. Основная масса, сказать, в лагерях смерти, подчеркиваю, да,
сказать, допустим, да. Имеется в виду лагеря смерти.
Да, было вот 6 лагерей, которые одновременно были концлагерями,
понятно,
и лагерями смерти.
Там... Ну, советских военнопленных, я думаю, да, что мы еще с вами отдельно поговорим, да, в отдельной передаче. Я знаю тоже, что это тема, которую вы разрабатываете.
Да,
да. Так вот, возвращаясь к этим зондеркомандам, а есть хотя бы примерное представление представление, сколько людей через нее прошли.
Да. Прошли. Чуть меньше 2000 человек.
Через эти зоны.
Вот в Аушвице. Только в Аушвице, да, только в Аушвице. Ротации было, кстати, немного, да, сказать, работы было так много, что, сказать, вот селекции среди таких вот членов зондеркоманды происходили несколько раз, 3 или 4 за все это время, может быть, 5. И происходили они только по определенным поводам. Или же после попытки восстания, да, или после серии массовых каких-то побегов, попыток вот в начале декабря 1942 года, это имело место быть. Почему это имело место быть именно в это время, закончился очень большой объем работ, да, сказать, для зондеркомандовцев предусмотренных, а именно, поначалу, когда только все началось, и когда немцы еще не все просчитали, они хранили трупы, закапывали их в глубокие ямы. Угу. Потом выяснилось, что это очень непрактично. И места не так много, и грунтовые воды рискуют быть зараженными и так дальше. Короче, был приказ, этим занималась вот знаменитая команда 1005, Блобель всем этим процессом возглавлял, выкапывать такие, так сказать, трупы. Тоже происходило в Бабьем Яру, во всех местах, в Панарах, где евреев расстреливали, и трупы сначала закапывали, их выкапывали, останки сжигали, пепел вывозили, развеивали или сбрасывали в реки, как в случае Аушвица это Сола или Висла. И вот этим занимались. Это была отдельная работа, сказать, не непосредственно крематорий. Очень тяжелая физически, разумеется. И моральная тоже. Так вот, когда эта работа закончилась, эту зондеркоманду почти всю ликвидировали.
А, ну, пока члены этих зондеркоманды работали, у них были какие-то особые условия,
да,
содержания?
С точки зрения как бы, ну, своего и своего статуса, сказать, такого, сказать, реального, да, в концлагере, в лагере смерти, у них были совершенно особые. Ну, они, конечно, были изолированы, да. Хотя некоторые функциональные узники, там КАПО, или там электрики, или еще, ну, в общем, угу, некоторые штубовые, сказать, они имели возможность перемещения, и в том числе перемещения по лагерю, да, сказать, то есть связи с, например, сопротивлением в главном лагере в Аушвице у них были. Угу. И достаточно, так сказать, уверенные связи были, потому что через них они переправляли информацию, так называемые касибы, да, это то, что на волю, с неволю перекидывается. И тут, конечно, польское сопротивление не могло иметь себе равных на польской территории. Эта информация поступала, и даже фотографии им удалось перекинуть. Вот мы известны 3 или 4 знаменитых фотографии. Вот, по-моему, она здесь, на обложке. Книжке. На обложке этой книжки, по-моему,
она. Эта книжка, опять же, гостя, да, нашего сегодняшнего Павла Поляна, да, «Между Аушвицем и Бабьим Яром. Размышления и исследования о катастрофе».
Да, вот, так вот, да, вот это вот одна из 3 или 4 фотографий, которые они смогли, совершенно, так сказать, поразительно, что это получилось, так сказать, сделать непосредственно на месте. Вот они задокументировали свою работу. И вот эти огромные ямы-костры, в которых сжигались трупы. Нужно было, так сказать, перевести, так сказать, труп в пепел. И вот, то есть это была такая вот изоляция, раз. Конечно, у них было совершенно другое питание, например, да, сказать, потому что, кроме того, что им полагалось как узникам, и это была тяжелая физическая работа, это никто не отрицал, и негласно им разрешалось пользоваться теми продуктами питания, которые оставались в сумках, в рюкзаках, в карманах тех, кто вот только что с их помощью был, как бы сказать, припровожден в газовые камеры, и чьи трупы они потом должны были доставить до печей крематория. Это тоже им доставалось. Там был шнапс, там были, сказать, разные, сказать, приличные продукты, потому что некоторые евреи, например, венгерские, да, сказать, ну, думая, что переселяются, сказать, ну, в общем, как бы собирались в какое-то, сказать, вот, в какое-то путешествие депортационное, а не на смерть. И там были лекарства, там были деньги, там было много чего, и вот у них была такая, сказать, как бы сказать, привилегия. Все это, конечно, каралось, ну, кроме продуктов, да, сказать, но тем не менее они, конечно, все это делали. Это два. У них не было, они не ходили в лагерной робе. У них была как бы их цивильная одежда, и на которой был намалеван красный крест. То есть они как бы смотрели для тех, кто прибывает и кого уже доставляют на смерть, как некие вот ассистенты Красного Креста, которые помогают вот предстоящей дезинфекции, бане. Это же, сказать, продавалось, как люди идут помыться, да, сказать, да, сказать, в баню. Там душевые, сказать, вот эти, сказать... Это же как было замаскировано, так сказать, под души и так дальше. Вот как некая такая вот вспомогательная служба Красного Креста. Так они должны были восприниматься людьми. Из узников, из узников концлагерей, но тем не менее такая. Так что это вот колоссальная разница была у них статусная по сравнению с другими. И многие их, конечно, так сказать... Ну, как бы им никто, конечно, не завидовал, и завидовали тоже, да, сказать, можно так сказать, потому что вот то, что у них было гораздо больше разных возможностей, и которыми они воспользовались однажды, в том числе для того, чтобы... Несколько раз, я думаю, они это пробовали, но один раз только состоялось их восстание, совершенно героическое восстание 7 октября 1944 года, в котором, кстати, активную роль сыграли военнослужащие, бывшие советские военнопленные и греческие офицеры. Там среди греков, евреев, там были также и там, майоры и полковники. Вот. Имена российских военнопленных, которые, так сказать, в этом участвовали, нам неизвестны. Но, может быть, фамилия одного была Мотин. Из одного источника это вытекает. Их было 19 человек. Вот. И, как бы сказать, они продумали потрясающий план восстания, сказать, продуманный, сказать, очень тщательно, но он, не этот план был реализован. Пришлось действовать спонтанно, экспромтом. Восстание было достаточно быстро подавлено, сказать, много сотен людей погибло сразу же в этот же день. И, как бы, пришлось действовать так быстро, потому что уже за новой партией обреченных на смерть членов зондеркоманды уже приехали. И они тут же, так сказать, вот, спонтанно, частично только два крематория, так сказать, поднялись. Им удалось взрезать проволоку в ряде мест и убежать, и дать возможность, если бы, так сказать, кто-то убежал из самого основного лагеря Биркенау. Но этим почти никто не воспользовался. А другие погибли на том крематории, вот где Градовский был один из, кстати, руководителей восстания. И этот крематорий они сожгли. Они подожгли крематорий, у них были даже, так сказать, у них были гранаты, так сказать, начиненные самодельным порохом, самодельные гранаты, начиненные порохом, которые они тоже, так сказать, раздобывали с помощью еврейских узниц на заводе, который был рядом, производил этот порох. И вот они уничтожили один крематорий. Они не могли понять, почему этого не делают союзники, почему они не бомбят эти печи, почему они бомбят в нескольких километрах расположенные производства, но не бомбят это. Понять им это было невозможно. Городовский об этом пишет прямо. И они это сделали сами. И после этого этот крематорий уже не работает.
Да, ну, собственно говоря, я думаю, то, что мы услышали, подтверждает, что тема, конечно, очень тяжелая как для обсуждения, для исследования тоже. Встает очень много еще вопросов, проблем, и не только таких конкретных, но и таких, скажем, морально-этических. Да?
О, да.
Вот обо всем этом мы продолжим еще разговор через несколько минут с Павлом Поляном.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Я еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетивизор, программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня историк Павел Полян. Говорим мы на тему зондеркоманд, так называемых. Это команды, которые занимались черной, я бы сказал, работой в лагерях, и в которую насильственно включались евреи, содержавшиеся в этих же лагерях. Мы, так сказать, поговорили больше в первой части, Павел, о практической стороне этого дела. Хотя, я говорю, сказать, любые слова очень тяжело как-то звучат, да, вот когда...
Да, почти кощунственно.
Кощунственно, да, когда речь идет о смерти, о такой работе, которую они выполняли. Но, тем не менее, что делать. Вот. Но есть еще как бы такая морально-этическая, что ли, сторона. Я в связи с этим вспомнил одну историю, на которую я совершенно случайно наткнулся в Берлине. в Берлине, я обнаружил, опять же, совершенно случайно, там есть еврейский госпиталь, еврейская больница. Ну, есть и есть. Угу. Но совершенно неожиданно мне рассказали жители Берлина, что эта больница просуществовала, она существует очень давно, одна из старейших в Берлине, она просуществовала весь период нацизма, что удивительно, что меня, конечно, поразило. Вот. И более того, когда мне там рассказали чуть подробнее эту историю, не буду сейчас вдаваться в детали, но главное, что там был некий главный врач, да, который был и героем, и подлецом одновременно. Он вынужденно сотрудничал с нацистскими властями, и ему приходилось уничтожать каких-то людей, евреев, да, попавших в этот госпиталь, для того, чтобы спасти других, для того, чтобы оставаться на месте и иметь возможность там кого-то спрятать, кого-то увезти, кого-то это самое. И вот для родственников тех, кто погиб, он, безусловно, там, подлец, сволочь, там, я не знаю, как его можно назвать, да, коллаборационист, если уж такими дипломатическими терминами. А для тех, кого он спас, он герой. Вот эти члены зондеркоманды, они не были, вот, не были ли они тоже в таком неком там двойственном, что ли, положении?
Они, конечно, были в двойственном положении, но их двойственность была несколько другой. От их личного индивидуального решения не зависело ничто. Ну, кроме того решения, что я кончаю счеты с этой жизнью. Что очень немногие делали, потому что жить хотелось. Да? И они прекрасно понимали, что они обречены, как никто в этом лагере, да? Потому что они носители таких секретов, которые не полагается, так сказать, оставлять вместе с дышащим в живых. Да? Да. Они это понимали. И все-таки как бы вот надежда была, и действительно, когда война кончилась, более 100 человек из этих зондеркомандовцев остались живыми. Сказать. Это отдельная история. Как? И многие из них, не те, кто погиб, и их записки остались, но потом замечательные, интересные, важные воспоминания, сказать, написали или же ответили на интервью. Воспоминания почти редко, потому что вспоминать тяжело, об этом невозможно. Да, сказать, невозможно. Сказать. Это люди, которые
я не
находились...
Я не понимаю, как они это все пережили, да. Ментально, так сказать.
Ментально. Да. Те из них... Было два способа как бы с этим свыкнуться.
Ну, способ, с этим жить, да.
Да, наиболее распространенный способ – это как бы перестать быть носителем человеческой ментальности, если угодно, становиться роботом. То есть ты утром встаешь и вечером, сказать, ложишься, сказать, и все это делаешь как бы машинально, да, ты не человек, ты машина, ты робот, и ты это делаешь, и так, и это, так сказать, одно. Второе, значит, ну, некоторые, конечно, фактически сходили с ума. А третье, так сказать, когда, например, возникало...
А вот, были случаи, когда сходили с ума?
Несомненно, да, даже у того же Градовского, так сказать, есть некоторые, так сказать, вот по текстам его, если их анализировать, поползновение в эту сторону. То есть, а как можно, если не становиться роботом и не сходить с ума? Это невозможно. Конечно, так сказать, это тяжелейшее испытание для психики, так сказать, которое... не может быть не то что бесследным, а вообще, так сказать, не может быть обойденным. Так вот, когда возникли какие-то идеи с сопротивлением, так сказать, с подготовкой восстания, я думаю, это было лекарством для этих людей. Вот на примере Градовского, на примере других авторов других текстов, Левенталя, Лангфуса, это видно, что они не были вот этими роботами и не были сумасшедшими, но были одержимы другой идеей. Они, во-первых, те из них, уже оставить об этом свидетельство, это уже, так сказать, необычайно важное дело. Сказать. В принципе, это центральные документы Холокоста, то есть ближе к... газовням и печам крематория никого, кроме палачей, не было. Палачи тоже оставили свидетельства, когда их, ну, в основном во время, так сказать, следственных действий, допросов тех из них, кто был жив, тот же комендант Хёс, комендант Аушвица, некоторые другие, несколько десятков палачей, много чего тоже рассказали, так сказать, все это совпадает и стыкуется, так сказать, вот, но, конечно, так сказать, более значимых свидетельств, чем эти, просто невозможно себе представить. Это одно. Поэтому они были несколько существенно в другом положении, чем этот врач. Положение этого врача, можно было бы сравнить с положениями членов Юденрата, особенно руководителей Юденрата в гетто. Uh-huh. Вот уж там от их действий как много чего зависело. И тут встречаются как бы две тактики, да, сказать, вот это, если это все обозревать. Ну вот как в том же Лодзинском гетто, откуда записки спасли зондеркомандовцы, они были потом опубликованы. Там был такой фюрер Хайм Румковский, да, руководитель этого гетто, который даже лагерные геттовские деньги выходили с его портретом. Но дело не в том, что вот он с портретом, а дело в том, что он вот буквально решал, вершил жизнями людей. Он как бы, отдавая одни жизни, он спасал другие. Ища и находя способы какой-то работы, да, сказать, работа должна была спасти. Вот люди, которые работают, они, сказать, как бы вне опасности. Это тоже иллюзия. Может, он себе не отдавал в этом отчет, но это иллюзия. Не было на всей подвластной немцам территории гетто, кроме нескольких, да, в частности, ну, в румынской зоне, которые ну, более-менее целиком дожили до конца, сказать, до освобождения. Лагеря доживали, да, а гетто практически нет. И из того же, все тот же Лодзинское... Ну, Лодзинское гетто было последним, которое было ликвидировано. Та же коллизия была в Вильнюсском гетто, там Генц такой был, который примерно так же себя действовал, так же действовал, но в некоторых это было по-другому. В Варшавском это было сочетание, так сказать, каких-то необходимых функций в Юденрате и восстание, подготовка восстания, что тоже было невозможно без помощи со стороны вот этих функционалов, как бы предателей, как, да? Как бы, да? И в других случаях, так сказать, это было. И была внутренняя борьба, так сказать, да, так сказать, вот такие героические фигуры, как Абу Ковнер, например, или... вот Виттенберг или особенно Глазман в Вильнюсском гетто. Глазман был человек, который был заместителем Генца. Он как бы сидел на двух стульях. Он одновременно правой рукой ему помогал, возглавлял полицию одно время. И, конечно же, он выполнял все то, что нужно было, сказать, требовалось для того, чтобы, сказать, завтра продолжить действовать и правой рукой, и другой рукой. Когда он готовил, ну, аккумулировал оружие и всякие, готовил, сказать, восстание. Да. В общем, там концепции, конечно, менялись. Восстание ли внутри, переправа ли к партизанам и так далее, и тому подобное. Многие строили разные такие малины, схроны, где можно было что-то пересидеть, и так тоже некоторые спасались. Но никто еще не посчитал, каким образом больше людей спаслось таким или другим. Но вот сама вот эта нравственная коллизия, она была очень тяжелой, и вот в этом смысле, ну, да, положение этого врача было похоже.
А как складывались отношения между этими зондеркомандовцами и самими заключенными, теми, кто содержался в этих концлагерях, ну, я имею в виду с евреями? Вообще, были ли у них какие-то отношения? Они там встречались, да? Как масса этих заключенных относилась к этим зондеркомандам? Они их воспринимали как своих или как предателей, как коллаборационистов?
Понимаете, тут, во-первых, о ком идет речь. То есть, если о тех, кого не, во время селекции на рампе не регистрировали, а прямо отправляли напрямую в газовые печи, то и тут контакт был краткосрочный, сказать, ну, да. И он был самый разный. Сказать, одни все равно, сказать, радовались, вот свои, евреи и так дальше, сказать, и что-то такое просили запомнить, рассказать, или другие какие-то слова ненависти выходили. Такие есть случаи, сказать, они обо всем писали честно, они писали и об этом, как их воспринимали. А если говорить о тех, кто, кого не убивали, сказать, вот сразу же по прибытии, а тех, кто жили и работали в этом месте Аушвиц-Биркенау в течение многих месяцев и даже некоторых лет, ну, например, терезинцы чешские и другие евреи из Терезинштадта, да, у них был целый так называемый чешский лагерь, да, сказать, которых, ну, ровно через полгода, сказать, их тоже, сказать, уничтожили, и об этом пишет как раз Градовский, об их убийстве. Но, например, они ждали зондеркоманды. Контакты были. Были определенный круг лиц, у которых была та или иная свобода передвижения. Рядом были другие команды, где работали тоже узники концлагеря, ну, например, Канада, так называемая Канада. Это склады, где вот все, что, сказать, в том числе, сказать, после, оставалось после тех, кто кто был убит, хранилось, ну, а также вещи тех, когда они пребывали, регистрировали. Это гигантское, так сказать, пространство, бараки со складами, и вот эти послевоенные фотографии, так сказать, горы волос, горы там, мешков с волосами, так сказать, горы туфелек, горы мисок, горы очков. Это все некоторые, так сказать, вот, пейзажи из этих бараков, этих канат, потому что в одном лагере и в другом были свои такие склады, эффектом камер. Была так называемая сауна, да, где был реальный душ, да, где было реальное какое-то место, где дезинфицировались, где не убивали людей, а где как раз, ну, тех, кого не убивали, сказать, обслуживали с точки зрения гигиены. Вот. И со всеми этими людьми контакты были. Не у всех, но были, и, ну, сказать, что кто-то строил какие-то иллюзии по поводу, так сказать, ну, в общем-то, я бы даже сказал так, что, так сказать, вот такая некоторая, такая, ну, вот что ли, среднестатистическая, да, средний узник концлагеря, который имел возможность прожить там даже, так сказать, не будучи обреченным на смерть сразу же, так сказать, там всего лишь там несколько месяцев или там, ну, какое-то ограниченное количество, ну, просто потому что сама работа там была построена таким образом, что она тоже приводила к смерти. И тогда происходили селекции в бараках. Те, кто был слаб и болен, их тоже, так сказать, отбирали и туда же отправляли, где зондеркомандовцы работали. Я думаю, что их ненавидели, так сказать, значительное количество людей. Те, кто понимали их положение, да, те, кто с ними, вот, электрики какие-то, так сказать, которые что-то там чинили, которые следили, там квалифицированные были люди, так сказать, по печам, специалисты, так сказать, и среди узников тоже, так сказать, которые понимали двойственность их положения и которые понимали, ну, даже слово «трагедия» здесь какое-то очень слабое, да, их какую-то трагедию в кубе, в которой они оказались в моральном плане, и которые некоторые из них знали об их планах восстания, они, конечно, имели это понимание, так сказать, и как раз, например, один поляк, который после войны эмигрировал в Канаду, забрасывал после войны, так сказать, письмами, так сказать, вот, руководство музея в Ашвенциме и настаивал на том, что как-то, так сказать, надо, во-первых, поискать эти рукописи, так сказать, и признать этих людей, так сказать, их то, что в них было от подвига, чтобы это тоже было признано. И он, но никто его не слушал тогда. Значит, было время, когда, в общем-то, сказать, само ощущение, когда польская политика внутри страны, сказать, по отношению, это был, как бы, это был концлагерь для поляков, да, это, и там были, конечно, евреи, да, евреи там тоже были, да, их там тоже убивали.
А после войны что-то вот с людьми, их там мало выжило, как я понимаю, да, их 100 человек, да?
Около 100 человек,
ну, вот,
да.
Те, которые прошли через зондеркоманды, да? А после войны их судьба, так сказать, их не трогали, что называется, да? Их там не было никакой проверки на коллаборационизм там и так далее, и тому подобное.
Нет, они были в этом смысле узники концлагеря, да, сказать, да, сказать, никто, потом кто их должен был проверять? Они же, сказать, они очень, практически никто из них не был, например, сказать, в советских зонах, да, сказать, это все были, ну, те, кто вернулись в Польшу, да, ну, в общем, сказать, нет, они не подвергались каким бы то ни было специальным гонениям, сказать, но я думаю, что они и не сильно афишировали свое участие, кроме нескольких людей, несколько людей, которые уже почти сразу же, сказать, вот как только они освободились, они вернулись в Аушвиц и требовали от советской, вот, например, сказать, вот, чрезвычайной комиссии раскоп и всего такого прочего. Вот такой Шломо Драгон, вот он, ему мы обязаны тем, что были найдены 5 марта 1945 года, были Градовского. Найдены записки Градовского, да. Вот несколько людей, наоборот, они, так сказать, вот, ну, как бы, ну, требовали и добивались того, чтобы
это... А как вообще шли вот эти поиски этих рукописей, я имею в виду хронологически, когда нашли первую рукопись, когда последнюю?
Понимаете, я бы так сказал, они как не шли. То есть вот то, что вот им как бы вот, что называется, навязали и вручили, вот, например, в случае с Драгоном, да, вот он нашел, сказал, копайте, и при нем это было найдено, сказать. Это один способ получения таких рукописей, сказать. Другой способ – это когда те, кто их нашел, искавшие другое совсем, да, еврейское золото, да, такие как бы мародеры, копатели, их таких было, видимо, большинство, и не выбросил, да, вот там был такой человек по фамилии Шонкер, который был в довоенном Аушвице представителем еврейской общины, он уцелел, выжил, вернулся, и он пытался это собирать. Ничего он такого, вот ни одной рукописи он такой не получил, сказать, но а другой, например, человек, вот Вальнерман, да, сказать, такую рукопись купил, сказать, у польского крестьянина, сказать, и так дальше, сказать. Потом, после нескольких рукописей, одна или две были найдены, потом на чердаках польских, ну, домов польских поляков, которые там рядом жили, ну, умерли родители, человек разбирает дом и находит. Да? А вот целенаправленные раскопки начались, были, проводились всего лишь навсего два раза. В начале 60-х годов, в 62-м, кажется, или 63-м году, сейчас, ну, в общем, 61-63, когда как раз были найдены две рукописи Залмана Левенталя, и в 80-м году. В 80-х годах тоже были, так сказать, вот такие, так сказать, раскопки, и тогда нашли эту греческую греческое письмо. А интересно, что одну из этих рукописей, рукопись французского, вот, польского еврея Хайма Германа, адресованную, так сказать, Красному Кресту, да, так сказать, через Красный Крест он просил передать его жене это письмо. Это чисто личное письмо, так сказать, как бы, так сказать, со всякими разными наставлениями, что делать после его смерти его жене, чтобы она выходила замуж, ну, чтобы, так сказать, сначала вышла замуж их дочь и так дальше, чтобы у нее не было отчима и так дальше. Вот какие-то такие распоряжения этот человек делал. Нашел сотрудник Красного Креста, значит, который работал, это тоже март 45-го года, по-моему, сказать, или апрель, который работал вот после, сказать, ну, в госпитале, который там был рядом.
А вот еще такой вопрос, ну, по формату, что ли, по жанру, если так употреблять современную лексику. Эти рукописи, это что были? Дневники, воспоминания, это личные какие-то обращения к своим семьям.
Вот смотрите, они были, конечно, разные.
Они были разные.
Их было несколько десятков закопано, сказать, да. Ну, кто-то, один из тех, кто мог иметь об этом суждение, утверждал, что между 30 и 40. Найдено было в общей сложности всего 10. Таких 9-10, да. И вот письмо жене одно. Письмо близким, вот греческое письмо, сказать, оно, он, как бы, сказать, оно, он изливался, сказать, яростью от того, что он не смог, не может отомстить, и требовал, чтобы за него отомстили. Это вот требует вот полной любви к Греции и требования, чтобы за него обязательно отомстили. Это второе. Вот, например, Градовский, его три текста сохранилось. Там как бы три разных жанра. Один жанр – это письмо потомкам. Это вот 6 сентября 1944 года, видимо, думая, что это на завтра будет восстание, он написал такое ярчайшее письмо, где обвинял всех и вся, и совершенно правильно, в том числе всех союзников, за то, что они ничего не делают, не бомбят, хотя уже самолеты долетают. Он рассчитал уже, так сказать, и все это. Вот. Другое – это как бы дневник, ну, не дневник, а воспоминания о том, что было с ними в гетто. Он сам из Гродно, из Килбасина, так сказать, вот, и их, как они приехали. Это такой своего рода дневник-мемуар, то есть написанный по горячим следам. А другой текст, вот он состоит из трех таких художеств. Это, понимаете, это как бы он себя почувствовал поразительную силу и призвание быть не просто хронистом. Он попытал себя в жанре библейских пророков, если угодно. Вот тексты, вот этот третий его текст, состоящий из трех частей, одна посвящена Луне, и он обличает ее за то, что она так холодно смотрит на все, на это, и это ей все равно. Она такая красивая, но такая холодная, и такая, как бы, она соучастница. Об убийстве чешских евреев из Терезина, о селекции вот, Зондеркман. Это все, вот он попытал себя, вот это потрясающий с точки зрения какой-то такой моральной высоты и, если угодно, художественности текст. Вот, очень хороший перевод.
Я имею в виду, да, то есть они рассчитывали это на такое...
А остальные писали...
Ну, на как публичное бы, чтение или на такое чтение как бы для своих близких?
Нет, они, конечно, даже те, кто писали для своих близких, они как бы закладывали в это также, что они что-то, они сообщали, что там происходило.
Сообщали, да, будущем.
Да, а вот такие поколения. Люди, как Лей Бланкфус, который был ну, в общем, Магидом, Даяном, по сути, раввином из Маково-Мазовецкого и как раз Градовский, автор самых, как бы в этом смысле, потрясающих текстов. Лангфус в «Новом мире» в пятом номере, так сказать, был напечатан. Они, конечно...
Лейб-Лангфус, да?
Да, Лейб-Лангфус. Да. Они, конечно...
Просто я повторяю...
Да-да-да, это, друг... чтобы... это другой... Да.
Это другое воспоминание.
Да-да-да. Они, другое, конечно, другое... сказать, осознательно писали для всего мира.
А скажите, Павел, такой еще вопрос. А как вы считаете, просто как человек, который с этим материалом работает, есть еще шанс что-то найти? И нужно ли еще что-то искать?
Шанс найти что-то такое, чтобы читалось, нет. Нет, абсолютно. Нет. То есть степень сохранности даже тех рукописей, которые были найдены, вот даже Градовский, да, он, это было закопано где-то в октябре 44-го года, найдено в феврале, в марте 45-го года. Сохранность, ну, процентов 70. Там Левенталь 40. Ну, очень слабый. Но и тут есть интересное «но». То есть найти что-то другое шансов вряд нет. Ли. Но прочесть то, что сейчас не прочитано, это возможно.
Есть, а есть еще не прочитано, если того, что найдено, да?
А прочесть невозможно, не читаются рукописи, но есть такие технологии, которые в криминалистике применяются, которые позволяют надеяться на то, что может быть прочитана еще какая-то часть этих текстов. Чем дольше это не происходит, тем меньше эта вероятность, но это не происходит. Некоторые усилия предпринимались в этом направлении, но, как бы сказать, места, где хранятся оригиналы, а это одно из мест, это музей, военно-медицинский музей в Питере. Вот рукопись, одна из рукописей Градовского там хранится, и то, в чем она была найдена, сказать, вот эта фляжка немецкая, сказать, uh-huh. которую, сказать, вот он ее туда запихнул. И в музее в Аушвице, сказать, в Освенциме, в мемориальном музее в Освенциме, там тоже несколько таких оригиналов хранится. Значит, они вполне могли бы быть прочитаны в большей степени, чем это имеет место быть сейчас. Это важнейшая задача, но у меня нет ощущения, что мы близки к ее какому-то разрешению. А два текста из 10, оригиналы, они вообще неизвестны где.
Например, то есть известно, что они есть, но неизвестно, где находятся.
И известны их тексты. Ну, вот смотрите, например, один текст, вот этот французский, да, он нам известен потому, что существует напечатанное... Потому что как бы оригинал был отправлен жене, да, сказать, был отправлен...
Ну, понятно.
Да, как бы есть только копия машинописная. А один текст Левенталя где-то между польскими архивами затерялся, и все говорят, что не у них. Но была известна, сказать, фотосъемка этого текста, поэтому с ним можно издательски работать. Вот, эта вот книжка вышла в издательстве «Гамма Пресс», даже двумя изданиями, «Градовский». А вот сейчас готовится книга, где все тексты зондеркомандовцев, видимо, сказать, будут. Буду надеяться, что...
Увы, да. Наше время истекло. Это была программа «Цена победы» с Павлом Поляном. Мы сегодня беседовали. Надеюсь, что еще мы с вами встретимся, поговорим и на эту, и на другие темы. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».